Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарет.
Нет, это не ребенок. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это жестокость. Даже не жестокость, а просто ей все равно.
Ты видишь, девчонка, соплячка, дрянь. Ничего святого. Что ни слово, то оскорбление, словно я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседкой стыдно. Мерзавка, хамка.
Да, и с этой женщиной я жил. Я гулял с ней в горах. Я читал ей Бодлера. Трепетал, когда прикасался к ней, помнил ее запах. Кажется, даже дрался из-за нее. Наверное, я тоже был не сахар. Но тогда я пил еще больше, чем сейчас. И к тому же полагал себя большим поэтом.
Тебе, конечно, не до того, куда там. Столичная жизнь, всякие балерины, артистки. Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги, конечно, бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы. Мне это, если хочешь знать, безразлично. Я тебе не мешала, ты жил как хотел.
Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах была такая тихая, молчаливая, таинственная.
Ты сам должен понимать, что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают.
О, уже успокоилась. Красные пятна пропали.
Я знаю, ты по-своему честный человек. Взбалмошный, разболтанный. Ну, не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь. Счастливой я себя назвать не могу. Ну, и несчастной тебе не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я, между прочим, еще не старуха. У меня еще многое впереди.
Девочку придется забрать. Она уже все как будто решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный. Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, только честно. Здесь надо честно, это не игрушки.
Что же ты молчишь? Ты так и собираешься молчать?
Нет, я слушаю тебя.
Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты изволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов. Пойми, я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Но у тебя же связи есть, знакомства. Ты все-таки известный человек. Так помоги ей устроить. Есть же у нас какие-то привилегированные заведения, пансионаты, специальные школы.
Пансионат? Да, конечно. Пансионат. Сиротский приют.
Что?
Нет, я шучу. Об этом стоит подумать.
А что тут думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансионат или в специальную школу. Жена нашего доктора...
Слушай, Лола, это хорошая мысль. Я попробую что-нибудь сделать. Но на это нужно время, это не так просто. Я... Конечно, напишу.
Напишу. Ты весь в этом, а? Не писать надо, а ехать лично. Пороги обивать. Ты же все равно здесь бездомник.
Лола.
Все равно только пьянствуешь, с девками путаешься. Неужели так трудно для родной дочери?
Лола.
Как ты мне надоел. Если бы ты только знал, как ты мне надоел.
Пора идти. Начинается священный материнский гнев, ярость покинута и все такое прочее. Все равно сегодня я ничего ей не отвечу и ничего не стану обещать.
Ни в чем на тебя нельзя положиться. Негодный муж, бездарный отец. Модный писатель, видите ли, дочь родную воспитать не сумел. Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты.
Ну, что ты делаешь? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь. Не могу ничего. Я для нее нуль. Для нее любой мокрец 100 раз важнее, чем я. Ну, ничего. Ты еще спохватишься. Ты ее не учишь, так они ее научат. Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне.
Брось, Лола. Все у тебя кругом виноваты.
Убирайся.
Ну, вот что. Ссориться я с тобой не намерен. Решать с бухты барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты постарайся не нервничать. Что-нибудь придумай. Я тебе позвоню.
Что такое была в мое время 12-летняя девчонка? Конопатое хихикающее существо. Чистюли, ябеды. А самые лучшие из них точно такие же, как мы. Коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые, наконец, что ли, наступили? Нет, это не времена. То есть и времена, конечно, тоже. А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя. Мы без этого никак не можем. Это у нас здесь испокон веков. И двое на одного. На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом. А рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего в черном и мокром. Отставить! Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория. Мокрец или очкарик, как их здесь называли, за желтые круги вокруг глаз. В плотной черной повязке, скрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода. «Что случилось?» Очкарик смотрел не на него, а мимо. Глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была желтоватая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Мальчишечье лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.
Хватит, милый, хватит. Кто же это меня? Надеюсь, не ты?
Вы сможете идти, господин Банев? Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.
Я тебя знаю. Ты Бол Кунац, приятель моей дочери.
Да.
Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.
Теперь он разглядел, что с Бол Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая царапина, а верхняя губа припухла и кровоточила.
Значит, ты меня оттащил до этой трубы. Спасибо. Куда же они все делись?
Я тут один лежал. Вокруг никого больше не было.
Давайте я вас провожу. Куда вам лучше идти? домой?
Погоди, погоди. Ты видел, как они хотели схватить очкарика?
Я видел, как вас ударили.
Кто?
Я не разглядел, он стоял спиной.
А ты где был?
Видите ли, я лежал здесь, за углом.
Ничего не понимаю. А почему, собственно, ты лежал за углом? Ты там живешь?
Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.
Очкарик?
Они медленно пошли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.
Нет, по-моему, они все были без очков.
О, Господи. Я говорю о прокаженном. Их называют очкариками. Ну, знаешь, из лепрозория. Мокрецы.
Не знаю. По-моему, они все были вполне здоровы.
Ну-ну. Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном.
Это никакой не прокаженный. Он поздоровее вас. Я не совсем понимаю, куда мы идем. Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, а теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.
Все правильно. Мы идем в гостиницу, я там живу. Должен тебе сказать, что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.
Правда? И как же вы говорили?
Ну, например, этот твой вопрос, и как же вы говорили, у нас бы звучал так. Чего?
Вы хотите сказать, что это было лучше?
Упаси Бог. Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.
Именно то, что наиболее естественно, менее всего подобает человеку. Естественное всегда примитивно, а человек – существо сложное. Естественность ему не идет. Вы понимаете меня, господин Банев?
Да, конечно. Сколько тебе лет?
14.
Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей. И попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренные неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания. «Президент – отец народа! Легион свободы – верный сын президента! Армия – наша грозная слава!» А я думал, тебе лет 80.
Чего-чего?
У меня в детстве был приятель, который затеял прочитать Гегеля в подлиннике. И прочитал таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофрения?
Да, знаю.
И ты не боишься?
Нет. Вот и ваша гостиница.
Ну что, может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?
Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам кое-что сказать. А во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?
Ну, конечно.
Пока Виктор брал ключи у портье за его спиной, Бол Кунац разговаривал со швейцаром.
Ты зачем сюда вперся?
У меня разговор с господином Баневым.
Я тебе покажу разговор с господином Баневым. Шляешься по ресторанам.
У меня разговор с господином Баневым. Ресторан меня не интересует.
Еще бы тебя щенка ресторан интересовал. Вот я тебя отсюда вышвырну.
Парнишка, со мной все в порядке.
Они поднялись в номер. Бол Кунац стоял рядом, с него капало.
Разрешите позвонить?
Валяй.
Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес «не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел из ванной.
Вот, возьми.
Благодарю вас. Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...
Простудишься?
Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?
Ирма мне много чего говорила.
Она не передавала вам наше приглашение?
Нет, приглашение она мне не передавала. На, выпей.
Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.
А кто это мы?
Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.
Ха, ты уверен, что это будет интересно всем?
Я думаю, да.
Ну, знаешь, все-таки я пишу не для гимназистов.
Это не важно. Вы согласились бы?
А, может быть, все-таки выпьешь? Лучшие средства от простуды. Нет? Ну, тогда выпью я. Хорошо. Я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг, вы и я. Когда?
Когда вам будет угодно. Лучше бы на той неделе, утром.
Скажем, через 2 дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу в 11. Это подойдет?
Да, в пятницу в 11. В гимназии. Вам напомнить?
Обязательно. О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.
Хорошо, я напомню. А теперь с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.
Постой, я тебя провожу. Как бы тебя этот швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары, знаешь, такой народ.
Благодарю вас, не беспокойтесь. Это мой отец.
Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже. Все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить. Обменяться опытом. Он, наверное, опытнее. Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности? Вот гад. Чем это он меня все-таки похоже на резиновую дубинку? Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета, я знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским тоже. Надо будет спросить голема. А вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться. А, ну да, извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка 12 с лишним лет. Очень славная девочка, но мать у нее дура, и отец тоже дурак. Так вот, надо бы пристроить ее куда-нибудь подальше от глупых людей. Так, не хочу я сегодня об этом думать завтра. Завтра подумаю. А хватит думать вообще. Хватит. Брюхо растет. О, дьявол. Откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый, жилистый человек. Даже и не брюхо, собственно. Благородное трудовое чрево от размеренной жизни, от хорошей пищи. А так, брюшко какое-то паршивенькое. Оппозиционерский животик. У господина президента, небось, не такой. У господина президента, небось, благородный, обтянутый черным, лоснящийся дирижабль. Повязывая галстук, Виктор придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное, крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца,
с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности и элементов квадратности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами кабанья рыло. Господин президент изволил взвинтить себя до последней степени. Из клыкастой пасти летели брызги, а я достал платок и демонстративно вытер себе щеку. И это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни. Если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Ну, как я дрался с танками, я не помню, знаю только по рассказам очевидцев. А вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду. В газетах об этом не писали. Я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре.
Виктор залпом выпил джин и спустился в ресторан.